микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
В решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном и жертвенном пути к победе.
Оговорился ли Владимир Путин в своей речи на параде Победы или сознательно сказал очевидную неправду?
Лукашенко, конечно, просто пошел против Конституции. В Конституции ясно написано, что власть переходит к премьеру, а он написал, что власть переходит к Совету Безопасности.
Александр Лукашенко подписал декрет о передаче президентских полномочий в случае его убийства.
Это доказывает то, что Евросоюз смотрит на Грузию как на страну, с которой будет только углублять отношения.
Лидер грузинской оппозиции освобожден под залог благодаря соглашению, заключенному при посредничестве Европейского Союза. Начнем с выступления Владимира Путина на параде Победы, который состоялся на Красной площади в Москве 9 мая. Из глав иностранных государств на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в этот раз в Россию приехал только президент Таджикистана Имомали Рахмон. Путин выступил с 11-минутной речью. Наибольшее внимание наблюдателей привлек следующий ее фрагмент. Давайте послушаем.
«Одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе».
Говорил Владимир Путин, то, что советский народ был один во время решающих сражений войны, напомню, Путин повторил это дважды, не соответствует исторической версии, изложенной даже в современных российских школьных учебниках по истории. Возникли споры о том, была ли это оговорка президента России, или он сознательно использовал эту формулировку. Политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников обратил внимание, что на сайте Кремля текст речи Путина содержал слово «не один», а «един», но вскоре текст был скорректирован в соответствии с тем, что сказал Владимир Путин. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Андрей Колесников.
Я всегда внимательно слежу за, собственно, выступлениями Путина, поскольку все-таки страна управляется отчасти словами, отчасти она логократия. Очень важно, как он расставляет акценты. И я услышал эту фразу, что советский народ один, запятая, еще раз, один ушел по многотрудному пути к победе, как-то так. Я понял, что фраза очень скандальная, потому что не упоминать союзников вот до такой степени, как бы упрощать историю, это какой-то как бы перебор. Мне показалось, что так сознательно сделать, ну, даже Путин, ну, может быть, и не пошел бы на это, хотя сейчас отношения ровно такие, что вполне можно на это пойти сознательно. Когда он это произнес и закончил речь, и начался парад, я просто залез на сайт Kremlin.ru, предполагая, что уже висит там, по крайней мере, текст речи, потому что это как бы заранее заготовленная со спичрайтерская болванка. Там было написано «Народ един», что гораздо более как бы такая мягкая и риторически и содержательная формула. Ну, един, все как бы, так сказать, хорошо. Но потом, спустя какое-то время, возможно, где-то в час дня, я еще раз залез на сайт Кремля, и предчувствие меня не обманули, там уже изменили эту фразу «народ был один», это «один в своем каком-то таком-то пути к победе». То есть, конечно же, кремлевский аппарат, пресс-служба, там, эти люди, которые отвечают за сайт, они вряд ли могут вот так вот подойти к Путину и спросить, а как правильно, не оговорился ли он, не приведи Господь. Поэтому они привели все в соответствии с тем, как было, собственно, сказано. Ну, вот отсюда вопрос, вот оговорка. Это уже у нас вождь, как Леонид Ильич, согласно анекдоту, читает «Олимпийские кольца», ООО. Или он что-то там не разглядел, или единое ему показалось, что там буква «О», а не «Е». Или он все-таки сознательно в последний момент, все-таки говорят, он как-то работает со своими текстами и пытается, так сказать, адаптировать их под себя, или он сознательно в последний момент решил обострить как бы ситуацию в противостоянии с Западом, сегодняшнюю ситуацию, безусловно, это как бы, так сказать, ложится в контекст сегодняшнего противостояния западными государствами, и то, что на самом мероприятии присутствовал всего один восточный сатрап в лице Рахмона и, собственно, больше никого. Все это вполне, все эти декорации вполне соответствовали предположению, что, наверное, он не оговорился, а сделал это специально. И, может быть, по ходу дела как бы решил обострить свою речь, обострить по отношению к Западу.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Оговорился ли Владимир Путин или сознательно сказал то, что он сказал? И, если правда второе, насколько его слова соответствуют исторической правде, оставлю решать нашим слушателям. Сейчас о другом. Ежегодно возникают споры о том, нужно ли проводить помпезные и дорогостоящие военные парады в День Победы, особенно в некруглые даты, вместо того, чтобы за счет сэкономленных средств увеличить помощь ветеранам войны. Я предлагаю послушать стихотворение актера Московского художественного театра Дмитрия Назарова.
«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилия, парад запретов и оград, парад расстрелянных пособий, убитый пенсионный фонд, забытой славы и надгробий, и фронт, развернутый в народ. Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад».
Стихотворение актера Московского художественного театра Дмитрия Назарова. Время свободы. В Берлине у Бранденбургских ворот завершил свою работу лагерь демократии, организованный противниками режима Владимира Путина в России. Одним из главных мероприятий лагеря был День памяти жертв Первой и Второй Чеченской войн и борьбы за права человека на территории современной Чечни. Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер встретился с одним из организаторов лагеря демократии и Дня Чечни Владимиром Попковым.
Мы открывали выставку. Фотовыставка была посвящена геноциду чеченского народа. Она была посвящена памяти жертв. Были ужасные сцены разрушенных бомбежками чеченских городов, разрушенных, к сожалению, бомбежкой российских самолетов. Это было очень символичное начало чеченского дня. Было выступление немецких экспертов, людей, которые уже десятки лет помогают здесь, в Германии, тем, кто как беженец вынужден был бросить свою родину и оказаться здесь, на территории Германии. Подчеркну, что на территории Европейского Союза сейчас порядка 200 тысяч чеченских беженцев. Из них не менее 50 тысяч на территории Германии. Когда мы здесь громко во всеуслышание говорили о проблемах, которые привели чеченцев сюда, конечно же, было очень важно услышать в том числе выступление Ахмеда Закаева, премьер-министра правительства Чеченской Республики Ичкерии в изгнании. Министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Аминат Саиева подготовила огромную справку о состоянии дел, юридическом состоянии дел с независимостью Чечни. Она перед всеми собравшимися еще раз напомнила о соглашении, о мирном договоре 97 года, который был подписан Ельциным и Масхадовым.
Чечня на момент подписания Масхадовым договора, что была она для Ельцина? Часть России или независимое государство?
Ельцин поставил свою подпись под документом, в котором Чечня представлена как независимое государство. Ельцин, подписав этот договор, он признал независимость Чечни. Но потом ей бомбами указали, что Россия, нынешняя Россия, готова убивать, но не готова развивать демократию. Здесь было очень интересное такое воспоминание прозвучало, когда выступал Александр Черкасов, выступавший до него Ахмед Закаев, попросил возможности тоже что-то еще сказать и добавил, что «Александр, мы же с вами 18 лет не встречались ни на одной площадке». То есть 18 лет спустя мы создали возможность, чтобы они встретились на одной площадке. Это было, конечно, очень важно. Нам самим убедиться в том, что мы говорим не только, как обычно, к сожалению, здесь бывает, про Чечню, про проблемы чеченцев, но мы говорим с участием самих чеченцев, причем я подчеркну, чеченцев-демократов. То есть мы должны понимать, что гражданское общество Чечни находится сейчас полностью за пределами Чечни. Когда мы пригласили на наш чеченский день представителей чеченского правительства в изгнании. Мы приглашали людей отсюда, из чеченской общины Берлина. Они выступали здесь перед нами. Мы имели дело именно с чеченскими демократами. Это определение очень важное. Его придумал Витаут Асландсбергис. И если мы говорим о чеченских демократах, то мы говорим тогда действительно о людях, с которыми мы готовы здесь вместе жить, здесь, в Европе. Мы готовы здесь с чеченскими демократами строить совместное будущее и России, безусловно. Сергей Гуриев выступал 8 мая на нашем мероприятии завершающем, последнем тематическом дне. И кроме Сергея Гуриева выступал также Леонид Волков, то есть как представители команды Навального, так и живущие давно за границей известные российские экономисты здесь выступали на нашей площадке.
С одним из организаторов лагеря демократии в Берлине и Дня Чечни, состоявшегося в рамках этого лагеря, Владимиром Попковым, беседовал Юрий Векслер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В сюжете российского гостелеканала об открытии станции водоснабжения Симферополя можно увидеть оборудование западных компаний. Насосы немецкой «Сименс» и датской «Грундфос».
В аннексированный Россией Крым в обход санкций ЕС поставляется высокотехнологичное оборудование производства европейских компаний. Но об этом позже. А сейчас о подписании Александром Лукашенко декрета о передаче Совету Безопасности Беларуси президентских полномочий в случае его гибели. Лукашенко говорил об этом декрете как о самом главном документе в его жизни, однако довольно долго не ставил под ним свою подпись. Напомню, что недавно Лукашенко рассказал о якобы раскрытом заговоре с целью убийства его самого и членов его семьи. О том, соответствует ли этот декрет Александра Лукашенко Конституции Беларуси, я беседую с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дыркохрустом. Юрий, давайте прежде всего разберемся, все-таки кому передается власть в случае смерти Александра Лукашенко в соответствии с декретом, который он только что подписал?
Ну, во-первых, тут надо уточнить, не просто в случае смерти, а в случае насильственной смерти, в случае его убийства в некой критической ситуации, террористического акта, внешнего вторжения, там, чего-то другого. Декрет сформулирован именно так. То есть, вариант просто смерти, что называется, от старости или от болезни, он не предусматривает. Это первое. А второе, именно вот в этой ситуации физического устранения главы государства, да, он предусматривает передачу власти Совету Безопасности.
То есть, не премьер-министру?
Да, да. В этом смысле многие белорусские юристы высказывают точку зрения, что, в общем, это противоречит Конституции. Я процитирую, как звучит соответствующая статья. Это статья 89 Конституции. В Беларуси. В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру. Ну, казалось бы, все ясно и понятно. Но я думаю, что они интерпретируют эту статью таким образом, что вот это пояснение по основаниям, предусмотренным Конституцией, оно относится к обоим частям. И к невозможности исполнения, и к вакансии. А поскольку основание убийства президента в Конституции не записано, то значит Лукашенко своим декретом как бы просто дополняет Конституцию, и он ей не противоречит. Ну а другие юристы говорят, что как бы вот это дополнение насчет оснований, предусмотренных Конституцией, оно относится только к второй части, то есть к ситуации, скажем, импичмента. А так речь идет просто о вакансии должности. То есть он умер сам по себе, его убили, кирпич на него упал. Вакансия, раз вакансия, значит, полномочия переходят к премьеру. Так трактуют многие юристы эту ситуацию, и они говорят, что в этой ситуации Лукашенко, конечно, просто пошел против Конституции. В Конституции ясно написано, что власть переходит к премьеру, а он написал, что власть переходит к Совету Безопасности.
А разве Совет Безопасности не будет в этом случае возглавлять именно премьер-министр?
Будет. Он будет его возглавлять и в том случае, который прописан в Конституции, и в том случае, который прописан в декрете. Но согласно декрету, решение вот в этой ситуации после гибели главы государства принимаются большинством Совета Безопасности, а не только единолично премьером. То есть, ну, в этом смысле получается такое коллективное руководство. Ну, примерно как вот после смерти Сталина, когда много первых среди равных.
Вы, как политический наблюдатель, как вы считаете, зачем вообще Лукашенко понадобился этот декрет, и тем более подписывать его 9 мая?
Ну, вы знаете, это хороший вопрос, и на него толком, собственно, никто не знает ответа. Но единственная интерпретация, возможно, что он, в общем, не доверяет никому. Он не доверяет самым близким людям. Он не доверяет людям, которых он сам же назначал, так сказать, 1000 раз проверенным. И поэтому, ну, ему показалось, возможно, что вот если как бы они будут друг друга, что называется, страховать, блокировать, что если, не дай бог, кто-то предаст, ну, в данном случае предаст как бы систему, а не его, потому что его тогда уже не будет. Вот если кто-то один предаст, ну, остальные, в общем, его предательство предотвратят. Наверное, так он думает, что все же не могут меня предать. Нас предать, нашу систему, наш, так сказать, наш выбор. Я думаю, что какое-то такое объяснение... Ну, в этом смысле, кстати, тот же Сталин, он ведь не назначил преемника. Другое дело, тут опять же многие юристы говорят, что этот декрет называется о защите суверенитета и конституционного строя. Но вот вопрос, защитит ли? Дело в том, что сам вот подход этого декрета, он противоречит вообще политической философии самого Лукашенко. Сам Лукашенко всегда говорил, что системе нужен ствол, нужен центр, чтобы было единочалие, как в армии. А тут он, в общем-то, как бы это единочалие, ну, в гипотетической ситуации, он его и разрушает. А особенно, поскольку вот есть такая коллизия Конституции, ну, возможно, там что-то подровняют, подделают, но теоретически можно представить себе ситуацию, что вот Лукашенко, так сказать, убит, его нет. Вот. И тогда одни члены Совета Безопасности говорят, да, но у нас же есть вот декрет покойного президента, вот так решение принимать должны. А другие, например, премьер-министр, им говорит, нет, слушайте, ну, у нас есть Конституция, ну, президент, мы его все очень любили, уважали, но его уже нет. Это, так сказать, право мертвой руки. А Конституция у нас живая, вечно живая. А там написано, я главный, а не вы, ребята. Так что можно себе представить, что в наших, так сказать, славянских краях может произойти в такой ситуации. Именно то, что Лукашенко хотел предотвратить.
Моим собеседником был обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Время свободы. Власти Грузии решили освободить из предварительного заключения лидера оппозиции Никанора Мелию после того, как Европейский Союз внес залог в 40 тысяч лари, это примерно 10 тысяч евро, через Европейский фонд демократии. Эта организация признана нежелательной на территории России. Освобождение Никанора Мелии было частью соглашения о политическом примирении, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и объединенной оппозицией при непосредственном участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В минувшую пятницу на специальный счет Министерства юстиции Грузии поступила сумма в 40 тысяч лари, примерно 10 тысяч евро, в качестве залога за освобождение председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. Залог по просьбе руководства Европейского союза внесла авторитетная неправительственная организация «Европейский фонд демократии». European Endowment for Democracy поддерживает демократические процессы в странах-соседях ЕС, но в ее практике не очень частый случай, когда она вносит залог для освобождения заключенных. В данном случае почти беспрецедентное решение стало возможным благодаря активной вовлеченности во внутригрузинские процессы президента Европейского совета Шарля Мишеля. Господин Мишель два раза за месяц, 1 и 20 апреля, побывал в Тбилиси, пытаясь достичь компромисса между правящей партией «Грузинская мечта» и объединенной оппозицией. Наконец, при непосредственном участии президента Европейского совета удалось разработать и подписать в ночь на 20 апреля историческое соглашение под названием «Путь Грузии в будущее». Шарль Мишель лично следил за церемонией подписания в ходе телемоста из Брюсселя, а на другой день вылетел в грузинскую столицу, чтобы поздравить стороны и, естественно, подчеркнуть успех ЕС в достижении компромисса между властями и оппозицией в одной из стран Восточного партнерства. Кстати, ряд депутатов Европейского парламента обратился к президенту Мишелю с просьбой проявить такое же лидерство и в разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси. Освобождение Никанора Мелии под залог – наиболее важный пункт соглашения Шарля Мишеля, как документ часто называют в Грузии. наряду с судебной реформой, прекращение оппозиционными силами бойкота парламента, разработки нового избирательного кодекса и амнистии всех участников бурных и трагических событий 19-21 июня 2019 года. Именно по этому уголовному делу и проходил Никанор Мелия. Ему грозило многолетнее тюремное заключение за организацию группового насилия против полицейских и попытку штурма парламента с целью окончательного срыва заседания Межпарламентской ассамблеи православия с участием депутатов Российской Госдумы, в том числе православного коммуниста Сергея Гаврилова, который неожиданно для организаторов сел в кресло спикера парламента Грузии. Тбилисский суд освободил Никанора Мелию под залог, обязав находиться дома. Позднее он демонстративно выбросил специальное электронное устройство, позволяющее прокуратуре следить за его передвижением по городу, и категорически отказался платить увеличенный залог. Тогда суд постановил арестовать оппозиционера. Спецназ МВД задержал председателя крупнейшей оппозиционной партии 23 февраля после штурма главного офиса партии. Мелия категорически отказывался платить залог. Более того, долгое время он прямо или косвенно запрещал представителям Европейского Союза вносить залог вместо него. Таким образом, оппозиционер пытался помешать принятию закона об амнистии, под который подпадает не только он, но и другие оппозиционные лидеры, а также полицейские, применившие силу против демонстрантов в так называемую «Гавриловскую ночь». А Мелия считал, что полицейские, так же как руководство МВД, должны быть наказаны. Тем не менее, залог внесен, и Мелия пришлось смириться с этим. Ключевую роль в переговорах с ЕС о выплате залога за грузинского оппозиционера сыграла бывший посол Грузии при ЕС Саломе Самадашвили. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что решающим стала непреклонная решимость Брюсселя и лично Шарля Мишеля добиться разрешения многомесячного политического противостояния в Грузии.
Это показывает, что для Евросоюза Грузия очень важный партнер. Это доказывает то, что Евросоюз смотрит на Грузию как на страну, с которой будет только углублять отношения. С одной стороны, освободили политических заключенных, а с другой стороны, оппозиция согласилась продолжать работу в парламенте. Это, конечно, очень важно для демократии в Грузии, для будущего Грузии, для европейского будущего Грузии. И что это обоюдный интерес в этих отношениях не только со стороны Грузии, но и со стороны Евросоюза.
Отметила посол Самадашвили. Но можно ли считать освобождение Никанора Мелии завершением политического кризиса в стране? Большинство экспертов в этом сомневается. Немалую роль в некотором смягчении ситуации сыграл и бывший президент и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили. Сразу после подписания документа «Путь Грузии в будущее». Экс-президент, живущий в Киеве, призвал однопартийцев прекратить бойкот парламента, обосновав необходимость компромисса тем, что кавказской стране в нынешних геополитических обстоятельствах в регионе, цитата, «необходима поддержка Запада». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на санкции Европейского Союза, введенные в ответ на аннексию Крыма России в 2014 году, при строительстве артезианских насосных станций для снабжения полуострова водой использовалось оборудование крупных европейских концернов. Руководство этих концернов заявляет, что не поставляет оборудование в Крым и требует не делать этого от своих субподрядчиков, однако санкции все равно часто не соблюдаются. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Дефицит пресной воды – одна из главных проблем полуострова. До аннексии она решалась с помощью Северо-Крымского канала, но с приходом российских войск украинские власти его перекрыли. Чтобы справиться с проблемой, воду в аннексированном Крыму теперь качают из артезианских скважин. В сюжете российского гостелеканала об открытии станции водоснабжения Симферополя можно увидеть оборудование западных компаний. Насосы немецкой Siemens и датской Grundfos. Поставки такой техники на аннексированный полуостров запрещены постановлением Совета Европы с 2014 года. Бывший представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин уверяет, европейские компании не могли не знать, куда поставляются их насосы, учитывая специфику оборудования. Поэтому, по его мнению, санкции они нарушили сознательно.
Оборудование является сложным. Это не, извините, какой-то там дачный насос, да? Это промышленное оборудование. Оно нуждается, первое, в сертификации, второе, в страховке и третье, в гарантийном обслуживании. То есть в данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установке на местность. Как уже доказали эксперты, насосы, которые производят совместно Siemens и Grundfos, очень специализированы. Они имеют повышенную мощность, и здесь очевидно, что с самого начала они проектировались на выкачку воды любой ценой.
Это не первый скандал с деятельностью немецкой компании Siemens на полуострове. После аннексии Крым столкнулся не только с дефицитом воды, но и с отключением электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудование Siemens – мощные газовые турбины. Михаил Маглов, редактор издания Scanner Project. В 2019 году он и его коллеги совместно с телеканалом «Настоящее время» опубликовали исследование «Крымский архив». Журналисты зафиксировали деятельность больше сотни западных компаний на аннексированном полуострове. Но за 7 лет действия ограничений со стороны стран Европейского Союза и США ни одна компания так и не была наказана за нарушение санкций.
Мы знаем отдельные случаи, когда в Европе начинались проверки, так называемые досудебные следственные действия, но о тех случаях, которых мы знаем, они все прекращались за отсутствием состава правонарушения. Но это скорее редкость, чем практика. В большинстве случаев мы не видели какого-либо расследования по поводу нарушений санкций.
Политической воли расследовать нарушения санкций в аннексированном Крыму нет не только у европейских стран, утверждает Борис Бабин. Украинские власти со своей стороны тоже этому никак не способствуют.
Это все происходит на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму. Украина имеет полное право сама это все осуществлять. Повторюсь, вопрос, насколько эффективно она делает. Никто не запрещает сегодня Украине, а, возбудить уголовное дело против менеджмента Siemens, б, вести Siemens санкционный список вместе с датским партнером Grundfos. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что если хоть одна крупная европейская компания попадет в украинские списки, для всех остальных это будет уроком.
В Украине за санкции отвечает Совет Безопасности и обороны. Мы отправили запрос в ведомство, но ответ так и не получили. В представительстве президента Украины в Крыму заявили, пока лишь собирают информацию о компаниях-нарушителях, после чего уже будут обращаться в прокуратуру и МИД для возбуждения уголовных дел. Юлия Жукова, Украина.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».